Добрый день, меня зовут Денис Стрелков. Это подкаст «Титры прошли». Здесь мы рассказываем про то, что происходит в мире кино на экране, и разбираем подробно то, что остается за кадром. И сегодня в нашем каннском выпуске у меня особый гость — это Денис Умар Пицай.
Добрый день.
Ваш фильм «Имаго» — это в параллельной программе «Неделя критики». Там вы показываете свою личную историю, это документальное кино, возвращение к семье на родину, в Панкисское ущелье, это в Грузии, верно? Да. Там есть поселение людей, которые были вынуждены покинуть Чечню. Расскажите, пожалуйста, про то, как вообще вам пришла идея снять этот фильм, и в чем это место такое особое?
Окей. Я начну с того, что это было не возвращение на родину, потому что Панкисти не является моей родиной. Моя родина — это Чеченская Республика. Как-никак, а Панкисти — это такой инклав. Вот, и там живут не только люди, которые покинули, как бы вынуждены были покинуть Чечню во время войны, но это люди, которые нам живут больше 300 лет. Вот, то есть это как бы не новая волна эмиграции, эта территория просто осталась на территории сегодняшней Грузии, но это такой чеченский инклав, где 10-15 тысяч человек живут. Конечно, их стало больше после Первой и Второй Чеченской войны. Вот. А насчет идея фильма пришла, по-моему, где-то в 2017, ну это уже очень давно, в 2017-2018, я еще был студентом киношколы в Брюсселе. От мамы я получил землю в Панкисе, она хотела, чтобы я как-то вернулся на родину, так как я не могу вернуться на историческую родину. Она подумала, что вот было бы хорошо, если я был бы среди своих, вот так как я уже вырос здесь, в Европе, и ей хотелось, чтобы я не потерял связь с землей и откуда я. И поэтому был такой подарок мне, и тогда я решил, что, может быть, это может быть началом фильма тоже.
Интересно, что до этого вы снимали короткое документальное кино «В поисках Дэнни», называется. Там вы тоже говорили именно про поиск себя, да. С точки зрения, у вас все фильмы, они как раз именно про то, что мы, кто мы, так сказать, и где наши корни, верно?
Да, и получается, я никак не могу найти себя. Но я думаю, это последний фильм из личной истории. Это уж точно. Да, оно так и есть, да. Потому что «Looking for Danny», то есть «В поисках Дэнни», был снят в Казахстане. Это про мой первый детский дом, потому что я там рос тоже. Вот, потому что в Казахстане тоже много есть чеченцев, потому что есть еще люди, которые остались, которые не вернулись после сталинской депортации в 44-м года.
Расскажите, каково это — показывать вашу личную историю здесь, на каннском экране? Я как понимаю, вы были удивлены, может быть, и, по крайней мере, рады, когда вы узнали, что ваш фильм попадет сюда, в параллельную программу.
Ну, это был, конечно, большой сюрприз. Ну, как бы нас уже пригласили в другую программу тоже, и мы ждали, смотрели, кто может нас еще пригласить, и мы из двух приглашений, которые мы получили на разные программы, выбрали именно «Неделю критиков», потому что мы могли быть в конкурсной программе, так там берут всего 7 фильмов. Да, это был большой сюрприз. Я надеялся, я мечтал, можно сказать, но не думал, что с документальным фильмом мы можем быть на «Неделе критики» в конкурсе.
Давайте еще немного поговорим про само кино. У вас все-таки в центре, как раз, как вы сказали, история построения дома, скажем так, даже не самой стройки, а планов построить вот эти корни, скажем так, заново, и ваши отношения, в том числе, с семьей. Почему вот этот образ дома для вас был так важен? И интересно, что вы там еще на экране показываете ваш чертеж того дома, который вы планируете сделать, и он, по крайней мере, неоднозначно принимается теми, кто живет уже там.
Да, это уж точно. Но они были рады за меня в любом случае, потому что для них самое главное было, что я возвращаюсь туда. Дом, да, необычный, потому что это дом, который я строил для себя в возрасте 8 лет. То есть это детская мечта. И да, и мама, и все хотели, чтобы я пустил корни на этой земле. А дом очень отличается, потому что он на таких столбиках.
Это я похоже уже... немного было на такой дом Бабы-Яги, простите за вращение.
Да, оно так и есть, потому что когда этот чертеж и показывал людям в Панкисте, они говорили, такой современный дом Бабы-Яги, оно так и есть. Оно так и есть. Это дом, который смотрит вверх, в небо и не вниз. Как бы там нужно 12 метров подняться, чтобы попасть внутрь дома. Для меня это было важно, чтобы... Как это был, знаете, это как мечта такого детского дома на деревьях. Оно такое более современного типажа бы и сказал бы. И для, как бы для жителей и Панкисии, и для этого места вообще очень важно иметь стабильный, как бы, не то, что стабильный, а такой прочный дом, устойчивый. В случае чего, если будет война, вот, и иметь подвалы, в случае чего войны тоже. И я не хотел о таком думать, и думать о войне, потому что я достаточно уже видел в детстве, в возрасте, и я не хотел об этом и думать. Я строил дом, как бы дом мечты.
Расскажите, в вашем фильме есть еще очень сильные моменты, когда вы с вашим отцом поднимаете все самые откровенные, скажем, темы вашего детства, про то, где был ваш отец, когда вы находились буквально в зоне военных действий, когда была осада Грозного. Этот весь диалог происходит в лесу. Какая история именно этого плана? И чего он вам стоил в плане, скажем так, ваших отношений с отцом? И в плане того, что это ведь достаточно тяжело сделать.
Да, в нашей культуре такой разговор с отцом, это, мне кажется, настолько откровенный, мне кажется, это большая редкость. Мне кажется, это был самый тяжелый дубль во всем фильме, и он оттягивался до конца. Это сам в конце съемочного процесса была снята эта сцена как бы за один раз, потому что второй раз такого невозможно было и добиться. И да, разговор был очень откровенным. И мне кажется, какой-то момент я и он, мы забыли, что есть камера, что есть звук, что все записывается и что это кино. И разговор был достаточно интимным. Мне кажется, это было важно для меня, и это было важно для него тоже.
Каково это было вывернуть вот так отношения своей семьи наизнанку на большом экране?
Я немножко этого боялся на самом деле, но фильм получился очень откровенным и честным, и это очень личная такая история, такой макро. Но это настолько лично, что это одновременно, как сказать, это может коснуться всех, но неважно, в какой культуре, в какой стране вы находитесь. И вот эта личная история, она сливается с большой историей Чечни тоже. Вот, как бы, мне кажется, многие семьи через такое проходили и прошли.
А через такое, что вы имеете в виду?
Через войны, через иммиграцию, через расставание. И как заново построить и семью, которая вот такая немножко сломленная.
А для вас вообще важно, что здесь этот фильм называют первым чеченским фильмом, который вообще попал в Канны? Насколько для вас вот это именно национальное наименование важно? Или вы уже считаете себя французским режиссером, который давно живет во Франции, или вы учились в Бельгии, правильно?
Да. Я гражданин Франции уже давным-давно, уже более 20 лет, то есть как бы я приехал в юном возрасте сюда. Нет, конечно, я считаю гражданином Франции, потому что у меня нету российского гражданства, но идентичность, конечно, она остается, и это важный фактор в моей жизни. Насколько это мне важно? Это для меня символично, хотя фильм считается франко-бельгийским из-за финансирования тоже, но так как я, как бы, так сказать, чеченского происхождения, это тоже, как бы, важная часть была. Да, мне кажется, это первый чеченский фильм, как бы, первого чеченского режиссера на Каннском фестивале. И для меня это было важно с той стороны, что наконец-то мы сами можем рассказывать свою историю, и что-то не кто-то, кто-то снимает про нас фильмы, и что время зоопарка заканчивается, и что мы вправе и должны повествовать свою историю через свое кино.
Расскажите, как на этот документальный фильм реагировали в самом этом поселении? Ведь это очень закрытая комьюнити. Да, наверняка не так просто попасть с камеры, чтобы люди тебе начали доверять. И, кстати, такие диалоги в фильме присутствуют, вы их не вырезали, когда люди обращают внимание на камеру и, по крайней мере, делают это с волнением и удивляются.
Ущелье, многие его снимали, много журналистов и документалистов, которые приезжали извне, как я уже и сказал, которые приезжают с таким одним видением и ищут то, что они представляют, и уезжают с такими же мнениями и с такими же картинками и делают фильм, как они это все представляют, и не ищут реальности. А так как у меня есть, как сказать, семейные связи с этим местом, мне было легче быть частью, потому что я часть общины, я чеченец, так что они были даже рады, потому что им было непривычно, что фильм снимают не иностранцы, а вот именно свои, и они очень удивлялись этому и не понимали, что такого интересного может быть в их жизни. В Панкисе я говорил, что нет, это фильм не о Панкисе, но это фильм в Панкисе,
да,
который происходит.
Это фильм о вас, но все-таки он рассказывает и про комьюнити, между прочим.
Да. Как бы это место съемок.
Его невозможно отделить от этого
конечно,
контекста.
Конечно, конечно, это является частью его фильма и в тоже. И так что нет, это было легко, я бы сказал. Но так как это еще документальное и кино, и у нас было хорошее финансирование, я мог себе позволить несколько раз, как бы, 4 раза и поехать, и вот туда достаточно долго оставаться, чтобы люди привыкали ко мне, к камере, к команде, чтобы было и доверие, и они мне дали столько любви, можно и сказать, и что я эту любовь, надеюсь, им возвратил своим фильмом.
Работа над документальным фильмом, особенно таким, как ваш, это не просто обычная работа, не просто обычные съемки. И многие сравнивают такие документальные фильмы, снятые изнутри, с некой терапией и с попытками переизобрести в том числе и себя. Вас как поменял этот фильм и, скажем, помог ли он вам наладить отношения заново со своей семьей?
Мне этот фильм помог лучше попрощаться с этим местом, чтобы лучше продолжить свою жизнь, я бы так и сказал. А так, про личную терапию нет, совсем нет, потому что фильм, как я сказал, он настолько личный, что он становится, я уже слово на русском не помню, универсаль?
Всеобщий.
Всеобщий, наверное, да. Потому что фильм повествует как бы всеобщие тематики, но которые показываются через призму одной семьи, но это проблемы, как бы, которые присущи всем. И будь то мы чеченцами, будь то мы китайцами.
Расскажите про сам процесс работы над этим фильмом. Во-первых, как сложно сейчас найти финансирование и найти поддержку для документального проекта. Все-таки мы видим, что хотя в Каннском фестивале все больше и больше документальных фильмов, ну, сложно сказать, с каждым годом или нет, все-таки их чувствуется много, но видно, что такие фильмы тяжело, скажем, продавать куда-нибудь или...
Глобально, наверное, оно так и есть, мне кажется, но на моем личном опыте у меня был совсем другой опыт, что у нас фильм финансировался не как документальный фильм, а как художественный, ну, как бы, как полнометражный фильм. Я не делю фильмы на документальные и на художественные. Я считаю, что фильм — это фильм, это картина, и каждый сюжет может рассказывать историю через разные медиум, то есть будь то документалистика или художественные приемы. Но для меня остается и картина. Но поэтому фильм был чрезвычайно хорошо профинансирован. Мы получили все поддержки, которые могли быть во Франции, на государственном уровне, на региональном уровне. Также это к продюсированию с Бельгии. То же самое нашим копродюсерам также участвовало бельгийское телевидение, франко-немецкий телеканал «Ахте». Мы получили два европейских эвагранта, «Ремажи креатив медиа», что у нас еще? И также американское у нас было Sundance Film Institute, который был один из самых первых, который поддержал фильм. И фильм был профинансирован как художественный фильм. И поэтому у нас была возможность работать с прекрасной командой, с операторами, с монтажером.
Вот как раз хотелось, да, именно сказать про монтажера, потому что над ним работал, в том числе, Лоран Синишаль. Он монтировал «Анатомию падения», которая здесь же в Каннах выиграла не так давно «Пальмовую ветвь» золотую.
Да. У меня было два монтажера. Первая часть работы была сделана с Дуней, которая и говорит на русском языке тоже. Мы проработали первую часть фильма с ней 3 месяца, и потом вторую часть была с Лоран, которая, да, над монтажом мы работали как-никак 7 месяцев, вот только над картинкой, что достаточно долго и интересно на самом деле.
У нас, наверное, есть последний вопрос, наше время подходит к концу. Когда все-таки, на ваш взгляд, рождается действительно документальное кино? Потому что многие рассказывают, что самое главное, такое самое важное, это даже не хороший сценарий, даже, может быть, не хорошие съемки, скажем, постпродакшн и вот эта поддержка, которую вы находите. Где, на ваш взгляд, начинается вот эта история, и после какого момента вы можете действительно сказать, что да, это хорошее кино, и оно получилось?
Наверное, когда ты можешь сказать, что это хороший кино, это получился, это в самый последний момент, когда ты видишь его в зале с зрителями. А так, мне кажется, все начинается, наверное, с жизни. До того, как вы что-то напишете, вам нужен жизненный опыт, желание что-то сказать или то, что внутри вас что-то передать эмоциям, потому что для меня документалистика, опять-таки, это кино, и кино — это про меня, про эмоции в первую очередь, и как правильно их передать, и несмотря на языковой барьер или что-либо, и мне кажется, язык кино — это один из сильнейших языков, и, может быть, первый процесс — это когда вы пишете фильмы. Это у меня начинается все с написания. Потому что, конечно, потом много что может измениться во время съемок, во время постпродакшена, но все же первая ступень — это когда вы садитесь и вы пишете фильм.
Спасибо большое. В нашем подкасте «Титры прошли» был Дени Умар Пицаев. Он представил фильм «Имаго» здесь в программе «Неделя Крис». Благодарю вас.
Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.